Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Радио «Спутник» в эфире. Кирилл Бакеев, Алексей Красильников. В студии, Кирилл, привет.
Здравствуй.
В апреле 2020 года в России запустили программу льготной ипотеки. Она позволяла приобрести жилье в новом доме в кредит под 6,5% годовых. Жители Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья, Ленобласти могли претендовать на субсидию при займе до 12 миллионов рублей, а в остальных регионах планка составила 6 миллионов. Первоначально государство было готово поддерживать граждан до ноября, но позже программу продлили до 1 июля уже 2021 года.
Да, надо сказать, что помимо ограничения по сумме кредита, покупатель должен был внести первоначальный взнос не менее 20% от стоимости жилья, и если при этом заемщику не хватало собственных накоплений на этот взнос, его можно было оплатить материнским капиталом, также средствами из региональных, местных бюджетов, если они полагались заемщику или даже деньгами работодателя. В общем, не углубляясь сильно в то, как все-таки работает льготная ипотека, поговорим, собственно, о том, как, чем завершился эксперимент. Ну, вернее, чем предварительные, вернее, такие вот итоги этого эксперимента. В конце января 2020 года Владимир Путин заявил о том, что программа льготной ипотеки поддержала строительную отрасль и позволила около 350 тысяч семей купить жилье на первичном рынке. И глава государства тогда обратил внимание на проблемы в некоторых регионах, где возникли дисбалансы на рынке жилья, существенно растут цены на недвижимость и не хватает доступных вариантов квартир. Собственно, уже к тому моменту эксперты, ну и не только эксперты, собственно, и обычные люди заметили, что цены на жилье в некоторых регионах выросли чуть ли не на 20%. Ну, в частности, вот в Москве они, например, действительно доходили до таких показателей. И уже в начале февраля представитель Центробанка, глава департамента финансовой стабильности Елизавета Данилова заявила, что программу необходимо постепенно сворачивать и продолжить только в тех регионах, где складывается более сложная ситуация на рынке жилья. Вот. Собственно, одна из главных претензий была в том, что спрос из-за этой ипотеки вырос спрос на жилье, соответственно, застройщики начали поднимать цены на цены на квартиры, и, в общем, особого эффекта, как некоторые говорили, от этой льготной ипотеки не было. Ну и вот сейчас, насколько можно понимать, в правительстве и других органах, принимающих решения, идет дискуссия о том, чтобы все-таки продлевать ли дальше программу льготной ипотеки, если да, то в каких формах, потому что, судя по всему, в нынешней ей существовать, наверное, не дадут.
Да, тут действительно сложности возникали. Ты правильно сказал слово, все-таки с экспериментом оно связано, вот эта вот самая льготная ипотека, просто потому что мало кто мог изначально предугадать, что в конечном счете будет происходить, что происходит. С другой стороны, сомнений в том, что цены на недвижимость вырастут, мне кажется, никогда никаких быть не может. Они все равно растут, даже если сейчас, грубо говоря, без льготной ипотеки, это будет все равно выгоднее, чем через какое-то время, но с какими-то льготами. Ну вот практика такая у нас в стране. Так это или не так? Будем рассуждать последствия, перспективы этой программы, возможное продление, возможную ее эволюцию в этом часе. С нами на связи президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян. Горегин Ашотович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Горегин Ашотович, ну вот какое у вас отношение к льготной ипотеке? Было ли это действительно такой вот мерой поддержки строительного сектора, или все-таки это действительно работающая социальная мера, которую просто надо переформатировать?
Нет, в первую очередь, конечно, это была мера социально направленная, потому что нужно всеми имеющимися средствами развивать ипотеку, потому что проблема с жильем у нас в стране стоит очень остро. И значительная часть жилья, в общем-таки, не соответствует тем стандартам, которые приняты в развитом мире. И мы в этом плане многое должны сделать, чтобы именно общедоступная для среднего класса, для не ВИПов, не дорогое жилье имело возможность к развитию, а среднее эконом-жилье, чтобы оно развивалось. И льготная ипотека, конечно, программа в первую очередь на это направленная. А в период пандемии, в период, в общем-таки, серьезного экономического кризиса такая поддержка этой отрасли не только социальным слоям, но и самой отрасли, она вполне оправдана, потому что так, вы меня слышно?
Нет, да, мы вас слышим.
Потому что, безусловно, когда вы обеспечиваете программу льготного кредитования, причем вы помните, что у нас несколько программ, да, были еще в 2018 году ЭКО, ипотека, потом сейчас тоже эта программа опять обсуждает в правительстве, то есть разные подходы к стимулированию ипотеки имеют место быть, но с другой стороны беспокойство Центрального банка о том, что эта поддержка в первую очередь идет в интересах отрасли и в интересах строителей, она тоже обоснована, потому что очевидно, что в этих условиях строители и держатели этой недвижимости, конечно, пошли по пути того, чтобы повышать цену, раз есть такой высокий спрос. Риски при этом банков возросли, потому что льготная ипотека, в общем-таки, подтолкнула многих, очертя голову, броситься брать эту ипотеку, поскольку ставки низкие, и люди не всегда просчитывают последующие последствия.
Григорий Анатольевич, я прошу прощения, да. Вы сразу несколько моментов обозначаете, каждому из которых бы хотелось уделить время. Я бы все-таки к одному из первых ваших...
Я скажу так, что эта программа все-таки на поддержку социальную поддержку, но от этого выигрывают и строители.
Хотелось бы как раз этот момент развить. Так если мы констатируем тот факт, что цены растут, исходя просто из-за того, что эта ипотека появилась, мера-то сама по себе, если говорить, она работает или она приводит к обратному? Потому что цены на жилье растут сами по себе. И в дополнение еще, в зависимости от этой, при условии вот этого повышенного спроса.
Вы понимаете, цены растут в зависимости от спроса. Поэтому это все-таки догоняющий. Рост цен, он догоняющий спрос, он тормозящий в определенной степени спрос, но все-таки спрос опережает, когда есть льготная ипотека. А вот риски вы говорите, потом обсудим, ради бога. Тут поэтому, с одной стороны, есть решение проблемы, но есть и создание новых проблем.
Вот. Вот, Григорий Анатольевич, как раз по поводу рисков. Я, насколько помню, когда программа была объявлена, даже за несколько дней до этого, до официального объявления, многие банки уже начали предлагать, собственно, заемщикам вот эту самую льготную ипотеку. Но мне просто вот как стороннему наблюдателю кажется, что как раз это знак того, что банки были заинтересованы в этой самой программе и понимали, что, очевидно, выгода перевешивает риски. Или я неправильно рассуждаю?
Дело в том, что в ипотеке банки всегда заинтересованы. Ипотека – это один из наиболее надежной формы кредитования. И поэтому ипотека, если она на разумных условиях, то есть если есть первичный взнос, если есть соответствующее именно обеспечение качественным жильем, а ипотека под новое жилье – конечно, считается наиболее обеспеченной, то банки, конечно же, здесь уже банки выстраиваются в очередь за хорошим заемщиком. Но, конечно, нельзя со счетов снимать и платежеспособность заемщика. А вот тут в условиях кризиса риски все-таки не только уменьшались в связи с поддержкой государства, но и усиливались в связи с непрогнозируемостью платежеспособностью самого клиента, понимаете, да? Он сегодня рассчитывает, что такая ставка льготная для него подъемна, он сегодня хочет и стремится пойти на улучшение своего жилья, но быть уверенным, что завтра он не потеряет работу, ни банк, ни сам заемщик быть не может. Поэтому здесь и есть вот эта зона риска, когда Центральный банк, он его обычно возводит в квадрат, этот риск, но он правильно говорит, что, понимаете, если мы будем льготное кредитование дальше развивать, то к этому льготному привыкнут, это льготное притягательно, эти в основном бонусы, дивиденды пойдут в пользу строителей в большей степени. В какой-то части они, конечно, затронуты социальные слои, но социальные слои гарантировать, что завтра они не окажутся на более низком уровне платежеспособности, потому что кризис пока сохраняется. И эти риски завтра могут материализоваться в том, что банки окажутся, в общем-таки, с клиентами, которые не будут выполнять свои обязательства. А это основной предмет беспокойства Центрального банка. Ну и по закону, и по сути. Так что здесь такая цепочка многофакторная, многофункциональная. И какой из параметров сработает в большей степени? Тот, который позитивный, да, ипотека развивается, да, строительство развивается, да, оно тянет за собой и другие сегменты экономики. Но с другой стороны, если что-то не будет соблюдено в этом балансе позитивных факторов, то может потянуть потом плательщик не в состоянии заплатить, льготный кредит, тем не менее, не в состоянии вернуть, банки начинают проседать, и они тогда в своих ожиданиях тоже обманутыми оказываются. Так что лучше избыточно этим не заниматься. Вот логика Центрального банка. Я лично считаю, что логика Центрального банка в большей степени должна быть направлена на то, чтобы смягчить условия кредитования, чтобы банки при любом раскладе были бы заинтересованы ипотеку развивать. Но это мое видение, это их видение. В чем-то они правы, наверное, в чем-то я прав.
Ну, то есть я правильно вас понимаю, Григорий Нашотович, что вы не сторонник вот этой всем доступной льготной ипотеки во всех регионах?
Нет, как раз что касается регионов, как раз в первую очередь это надо развивать в регионах, потому что в Москве что ни делай, как по этой формуле, что ни делай, получается автомат Калашникова, что ни делай, а получается почему-то элитное жилье в большей степени развивается, чем эконом-жилье.
Ну, это, кстати, правда. Я всегда, вот когда приезжаешь, особенно где-нибудь в районе Сокола, видишь столько жилья премиум или элит-класса, думаешь, как хорошо живет Россия. Да, столько есть людей, которые могут себе это позволить.
Это имущие слои, которые наиболее платежеспособны. И если еще им удается получить льготу под брендом вот этой льготной ипотеки. Ну, а такое и тоже имеет место быть. И самое главное, что люди не очень способны просчитывать долгосрочные перспективы этого сегмента рынка. И они считают, что недвижимость, чем больше ее закупишь, тем больше она себя оправдает, особенно в Москве считается, и где-то оправданно считается, потому что в Москву всегда будет поток приезжих, поток инвесторов, а вот в регионах надо суметь максимально стимулировать как раз регионы к ипотечному развитию и к развитию жилья. Там ситуация самая плачевная. И в конце концов диверсифицировать нужно в том числе жилье для того, чтобы экономика в регионах тоже росла, потому что если там туалеты на улице, то вы понимаете, что люди даже по одному этому параметру хотят уехать в Москву, пусть на окраину, пусть в Хрущевку, но только чтобы жить более или менее цивилизованно.
Григорий Нашотович, вам спасибо огромное за подробный рассказ о том, как обстоит дело с этой очень сложной, ну, наверное, проблемой, можно сказать, с этим вопросом. Президент Ассоциации российских банков Григин Тосунян в эфире «Радио Спутник». Вот у нас тут можно по-разному действительно к этой проблеме подходить, к этой ситуации подходить. Один из моментов, который у нас рассматривался буквально, ну, относительно недавно, это вот тот факт, вообще нужна ли эта программа дальше, учитывая, что те, кто хотели взять, те, кто могли взять ипотеку, вроде как уже отметились, вроде как уже этой ипотекой озадачились, начались, и, соответственно, дальше те же самые банки будут еще ужесточать требования, ужесточать проверки, соответственно, выдавать, возможно, меньше. Приведет ли это к дальнейшей, ну, как сказать, либерализации, упрощению, еще снижению ставки, если это допустимо, конечно. Или все, вот этот момент, будет на кого ориентировать дополнительную продленную программу? Вопрос для того, чтобы подумать.
Это правда, да. И все-таки как раз особенности именно этой льготной ипотеки была в том, что она действительно для всех. То есть тебе не нужно там иметь жену, детей и прочее. Тебе не нужно иметь какие-то особые условия.
Имеется в виду, чтобы собирать документы дополнительные не нужно. Да, то есть не нужно обладать каким-то статусом или, наоборот, им не обладать, чтобы подать заявление.
Да, совершенно верно. И именно поэтому она спровоцировала, как считается, вот такой вот невероятный рост в спросе, ну и как следствие, да, рост стоимости жилья. Ну а вообще, ну да, к сожалению, или к счастью, может быть, ипотека реальность российская, вот так вот.
Ну это, я не знаю, можно ли здесь говорить реальность, нереальность, это в принципе нормальная практика для самых разных стран о том, что жить
но
в кредит...
Но у нас же исторически идет вопрос о том, что, да, вот в Америке, понимаете ли, проценты и там в Европе проценты по ипотеке там 1-2, или они совершенно смешные, в общем, это особо людей не волнует, а вот они спокойно себе покупают жилье и не испытывают, ну, то есть это не попадают вот в какое-то банковское рабство на 20-30 лет и спокойно себе живут. У нас же чудовищные проценты по ипотеке, и это ужасно, и надо с этим что-то делать, и даже вот эти 6,5% тоже все равно для многих весьма серьезное испытание. И уж не говоря о том, что если ты берешь ипотеку, то ты по-хорошему, у тебя меньше, скажем так, условий для маневра при смене работы, потому что, ну, все понимают.
А это, кстати, отдельный вопрос. Да. Я очень любопытный тест недавно слышал, относительно недавно, о том, что с большей охотой берут на работу тех, у кого есть ипотека.
Да то есть человек что? На работу. Серьезно? Точно будет работать?
Да, он никуда не сбежит, никуда не халявить не будет. Но это так, к слову. К нашей беседе подключается Дмитрий Цветов, директор по развитию группы компании А101. Дмитрий, здравствуйте.
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 Дмитрий, а расскажите нам об этом росте стоимости жилья вот в Москве и в некоторых других городах. Действительно ли он был спровоцирован вот этой льготной ипотекой?
Ну, здесь, наверное, несколько факторов сложилось. Льготная ипотека привела к чему? К увеличению спроса. Причем увеличение спроса произошло довольно резко. Предложение со своей стороны не было к этому готово, потому что уменьшалось на протяжении там, последнего предыдущего года. И вот этот вот дисбаланс единовременный спроса и предложения, он действительно принес в себе повышение цен на квартиры. Да, там где-то это 20% состояло, где-то 25%, если сравнивать год к году. Но в целом, там, если говорить о бюджете не как о стоимости квартиры, а как о среднемесячном платеже по ипотеке, с учетом того, что до 70% сделок именно по ипотеке сейчас проходят, да, там бюджет уже не стоимость квартиры, а ежемесячный платеж по ипотеке, то на самом деле сейчас, если взять, например, Москву, если на начало 2020 года до внедрения льготной ипотеки средней при ставке ипотечной 8,82, которая была на начало года, при сроке кредита 20 лет средний ежемесячный платеж был порядка 88 тысяч рублей за квартиру в месяц. Сейчас вот на январь 2021 с учетом льготной ипотеки и подросшей стоимости жилья ежемесячный платеж составляет 81 тысячу рублей в месяц. То есть в целом доступность она все еще выше, чем, скажем так, в начале предыдущего года.
Именно вот по этой льготной ипотеке, на ваш взгляд, она, если ее все-таки будут продлевать, в каком виде вы бы ее хотели видеть?
Да, в каком виде она будет, в принципе-то, застройщикам выгодна? То есть,
да.
Насколько здесь можно ориентироваться на то, что государство поддержит строительную отрасль? Что это вот как-то, может быть, ограничить или, наоборот, развивать? Регионы или крупные города? Вот на какие моменты обратили бы внимание, как представители отрасли?
Вот я бы, наверное, для себя выделил ключевой пункт – это долгосрочность вот этой программы. Если посмотреть, когда больше всего росли цены на жилье, это к закрытию программы. То есть когда было объявлено, что программа только до ноября, был взрывной всплеск спроса, все пытались успеть до ноября, и цены наиболее сильно поднимались в сентябре, в октябре, в ноябре. Когда программа была продлена, вот эти вот качели спроса, они чуть улеглись, и там декабрь, январь, сейчас вот каких-то колебаний по цене нет. Да, если мы сейчас ожидаем, что в июле она опять закончится, ну, там, на мой взгляд, в мае, в июне мы опять увидим какой-то рост цен, опять ажиотажный спрос, когда люди будут пытаться зафиксировать просто то, что продается, да, по ставке 6%, а не по 8,5%, не по 8%.
А не будет здесь наоборот? Момент объявления, он каким-то таким триггером и станет. Объявили, что продлят, и сразу, возможно, какой-то искусственный отток будет, еще успеет. Или наоборот, объявляют, все точно, все завершается, и вот тогда снова всплеск. Вот такой момент может сыграть?
Вот такой момент как раз и сыграет, скорее всего. Если продлят дальше,
и объявят до 2024, об этом, да.
Объявят, да, до 2024 года, как вот до конца марта должны решить, то к чему это приведет, по большому счету? Это приведет к тому, что застройщики смогут насыщать предложения на рынке, потому что ну, у девелоперского проекта есть определенный цикл, он там 5 лет составляет. То есть, чтобы продавать квартиру сегодня, 4 года назад нужно было купить площадку, земельный участок, да, отпроектироваться, получить разрешение на строительство и выйти в продажу. Соответственно, чтобы застройщику было интересно заходить в проекты, где, возможно, меньшая цена квадратного метра, где менее ликвидные квартиры.
То есть это получается, эта программа должна быть на 10 лет, как минимум.
Да, то есть должна быть вот какой-то таргет по ставке ипотечной, да, чтобы не было вот этого вот постоянного переживания. Сейчас она есть, а завтра не будет, но как бы мы вернемся в предыдущий рынок с точки зрения спроса, и опять-таки там с учетом разных повышений там, налогов, например, в Москве, с точки зрения предложения мы опять просядем через 3 года. И опять это приведет к росту. Поэтому вот это вот именно долгосрочное планирование, которое позволит на протяжении девелоперского цикла проекта планировать спрос, вот это позволит, ну, во-первых, нарастить объемы, да, там, сохранить спрос, и вот этот вот рост объема предложения с сохранением спроса, это как раз то, что удержит цены, возможно, даже сможет сдвинуть их в более низкую сторону.
Скажите, пожалуйста, Дмитрий, а если говорить о том, что вот, допустим, решают продлевать программу льготной ипотеки, но сделать ее региональной, то есть, например, давать ее только в тех регионах, в которых нужно, не знаю, там, добивать вот этот вот объем жилищного строительства, это будет интересно девелоперам или нет?
Ну, я могу сказать, что тот рост цен, который в течение прошлого года произошел и в регионах в том числе, он позволил в том числе там, московским федеральным девелоперам обратить свои взоры на региональные рынки. Потому что ну, раньше действительно ты считаешь финансовую модель проекта и понимаешь, что у тебя квартиры там, продаются там, практически дешевле себестоимости, и непонятно, зачем этим заниматься. Да, когда сейчас этот спрос повысился, там появилась хоть какая-то маржинальность, действительно, многие там московские девелоперы, я знаю, начали рассматривать региональный проект.
Насколько эта ситуация, в принципе, возможно регулировать, ну, как это сказать, центрально, что ли, едино? То есть, грубо говоря, на уровне федеральных каких-то законов, норм, правил, или все-таки везде местная эта специфика более уместна? Что в плане отдельных цифр, что в плане объемов?
Ну, местные программы есть, да, например, дальневосточная ипотека, там 2%, тоже себя хорошо зарекомендовала, несмотря на то, что цены выросли, жилье-то стало доступнее, рынок там хорошо растет. Ну, то есть мы вроде как хотим избавиться там, от ветхого жилья, чтобы люди там расширяли. У нас есть нацпрограмма по обеспеченности жителям. Москва, кстати, не обеспечена квадратными метрами настолько, насколько в нацпрограмме есть. Один из наименее обеспеченных жильем городов.
У нас точное население, это примерно известно, ну, так что...
Ну, да. Вот, поэтому, конечно, это должна быть и федеральная программа, в каких-то регионах можно и дополнительные вводить послабления.
Угу. А еще все-таки хотел бы спросить про социальную направленность льготной ипотеки. Действительно ли ее сейчас можно назвать именно социальные меры, поскольку, я насколько понимаю, изначально она вводилась именно как способ, среди прочего, поддержки строительного сектора в период пандемии, когда все и везде встало.
Ну, строительная отрасль это действительно поддержала, да, там объемы стройки не сократились так, как могли бы сократиться. Социальная направленность, ну, да.
А что первичным, на ваш взгляд, здесь может быть? Потому что, ну, давайте будем честны, социально направленность социальный, человеку это все отлично, но не в первую очередь, но очень серьезный это удар был по бизнесу, по экономике, нанесет этими коронавирусными вещами, мы все так забываем, за скобками это оставляем, но тем не менее. Может быть, ты здесь как раз человеческими категориями мыслить-то и не надо было? В первую очередь, поддержать, дать стимул, дать развитие?
Ну, мне кажется, лучшая поддержка – это как раз стимулирование спроса. Да, дальше уже отрасль на возросшем спросе там может предпринять какие-то попытки. Да, единственная проблема в строительной отрасли в том, что мы не можем моментально объемы наращивать. Да, многие бы хотели продать больше там, по той цене, которая была, вот, но когда объемы заканчиваются, и застройщик понимает, что просто через 2 месяца ему нечего будет продавать, ну, конечно, происходит перекос. То есть в этом плане вот эти вот резкие изменения, они скорее вредны рынку.
Дмитрий, вот слушайте, поэтому... вот ответ на вопрос из серии «да, нет». Возможно, в России ипотека под 2%, под 3%?
Конечно, даже нужна.
На этом как раз с вами закончим диалог. Дмитрий, вам спасибо огромное. Директор по развитию группы компании А101 Дмитрий Цветков в эфире «Радио Спутник». Мы продолжим после новостей.
Диаграмма дня на радио «Спутник».